понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8:35 и в 18:30 по киевскому, и в 9:35 и 19:30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, а также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Тема дня.
На этой неделе российский оппозиционер, основатель фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Для этого ему потребуется либо собрать 300 тысяч подписей в трети российских регионов в случае самовыдвижения, или 100 тысяч в случае выдвижения от какой-либо партии. Кроме того, Кировский районный суд сейчас повторно рассматривает уголовное дело в отношении Навального о хищении в особо крупном размере по делу Кировлеса. По этому делу Навальный уже был осужден условно, но вердикт суда недавно отменили после Европейского суда по правам человека. И пока что у него есть право избираться в президенты. Алексей Навальный уже опубликовал предвыборную программу и дал несколько интервью российским средствам массовой информации, в том числе и про Крым. Предлагаю послушать небольшой сюжет о том, как Навальный видит решение крымской проблемы.
Репортаж.
Аннексированный Крым не признан, не развивается и развиваться не будет. Такое заявление в начале недели сделал российский оппозиционный политик Алексей Навальный. В интервью российским СМИ Навальный сообщил, что скептически настроен относительно крымского вопроса. Он отметил, что проблема Крыма не будет решена в десятилетии.
В этом заключается трагедия Крыма, которая сейчас непонятно чья территория. Я могу сказать, что путь решения проблемы в Крыме должен начинаться с нормального референдума, который там нужно провести. Там не было нормального референдума. В этом и кроется основа проблем. Там была какая-то процедура, которую назвали референдумом. В нее никто не верит. Именно поэтому Крым не признан. Он не развивается. Он не будет развиваться в обозримом будущем, как не развивается, например, Северный Кипр.
Алексей Навальный также заявил, что собирается баллотироваться на пост президента России в 2018 году. В случае своего избрания, сказал Навальный, политик собирается в аннексированном Крыму провести повторный референдум, только прозрачный и честный. Оппозиционер считает, что таким образом можно действительно узнать, кому на самом деле принадлежит полуостров.
Это непризнанная территория. Для того, чтобы начать решать эти проблемы, мы должны иметь какую-то точку, от которой отталкиваться. Этой точкой должно стать выяснение реального волеизъявления жителей Крыма на самом честном и самом прозрачном референдуме.
Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Новый глава государства избирается на 6 лет. При этом действующий президент России Владимир Путин также может принять участие в выборах в качестве кандидата. Корреспонденты «Радио Свобода» поинтересовались у россиян, будут ли они голосовать за оппозиционера Навального через 2 года. Жители России опасаются, допустят ли вовсе оппозиционера к президентской гонке.
Я еще не приняла решение. Главное, чтобы его допустили к выборам, потому что всегда должна быть альтернатива.
Думаю, что скорее нет, чем да. Из того, что я видел, у него достаточно популистские предложения в основном. Скорее, чем конкретика какая-то, которая действительно может сработать.
А я даже не знаю, кто это такой.
В принципе, наверное, да. Потому что нужна какая-то альтернатива. Уже явно совершенно как-то все пробуксовывает и стоит на месте. Поэтому я думаю, что нужно разворошить это гнездо. Хоть как-то, хоть немножко.
Алексей Навальный – известный общественный активист, глава фонда по борьбе с коррупцией. У Навального несколько судимостей, которые оппозиционер считает политически мотивированными. В 2013 году суд в российском Кирове признал Навального и его партнера виновными в якобы хищении продукции госпредприятия «Кировлес» и приговорил их к 5 и 4 годам лишения свободы соответственно. Позже областной суд заменил оба наказания на условные. Этот приговор означал, что Навальный не имел права баллотироваться на выборах президента России до 2033 года. 16 ноября этого года Верховный суд России отменил обвинительный приговор. Президиум вынес решение на основании вердикта Европейского суда по правам человека, который признал, что Навальный был осужден за обычную предпринимательскую деятельность и был лишен в России права на честный суд. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Итак, Алексей Навальный не просто начинает предвыборную кампанию в России, он пытается создать политическую альтернативу. Но, как это нередко бывает в российской политической жизни, Навальному приходится для создания этой политической альтернативы использовать тот же самый инструментарий, которым пользуются люди, которым он пытается оппонировать. Это очень важный, мне кажется, момент, потому что для качественной позиции необходим совершенно иной подход. На чем зиждется, по большому счету, влияние Владимира Путина? На чем зиждется его рейтинг у граждан Российской Федерации? На том переломе, который известен каждому человеку, пережившему советскую и постсоветскую эпоху. На улучшении жизни. На том, что жить станет лучше, жить станет веселей. Путин не просто обещал это своим избирателям в 2000 году. Он, можно сказать, эти обещания исполнил, когда начали жирные нефтяные годы. И сейчас, когда ситуация меняется к худшему, естественно, должен появиться кто-то, кто вновь повторит этот лозунг. Навальный это делает. Но у меня всегда есть очень важный вопрос. А нужно ли подходить к такой борьбе с точки зрения популистских обещаний, или все же стоит дать бой конкуренту на поле ценностей, даже не рассчитывая на выигрыш у этого конкурента? Мы сейчас поговорим об этом с российским политологом, экспертом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вот на самом деле, когда мы говорим об Алексее Навальном, может быть, в России многих удивляет то, что в Украине такое большое внимание уделяют его позиции по Крыму. Понятно, что у России, как у государства, очень много других проблем, связанных и не только с экономикой, но и с тем, как функционирует политическая жизнь. И на этом фоне Крым, наверное, как-то теряется. Но вместе с тем, я вот очень хорошо помню, как недавно была президентская предвыборная кампания в Республике Молдова. Уже она точно достаточно далеко от Крыма. Дальше, чем Украина и дальше, чем Россия, потому что она как бы свидетель этой крымской ситуации. И там вопрос, который обязательно задавали ведущие всех телевизионных дебатов, все журналисты, которые интервьюировали главных кандидатов на пост президента. Вот был вопрос, чей Крым? Да? И на него пришлось отвечать, и это привело к скандалу с будущим победителем этих президентских выборов Игорем Додоном, который сначала сказал, что Крым российский, а потом стал объяснять, что это он фактически имел в виду, а формально, конечно, нет, и что Крым не будет признан российским новым руководством Молдовы, если он станет главой государства, если его партия победит на парламентских выборах. То есть оказалось, что это все-таки ценностный вопрос, вопрос отношения к международному праву. А для россиян это некая прикладная, мне кажется, проблема, и для Навального это прикладная проблема.
Ну, я бы с вами согласился. Тут большая заслуга Владимира Путина в том, что он продемонстрировал пренебрежение к международным нормам, и это было воспринято как сила. Это было воспринято как демонстрация силы. Он поставил вот какие-то свои, скажем так, державные ценности выше международного права. И надо признать, что это вызвало прилив патриотических чувств у минимум 85% населения. И довольно бессмысленно с ними говорить про то, что это нарушение международного права, а за этим последуют очень серьезные издержки, проблемы и так далее. Вот как раз путинская сила в том, что он откатился назад к еще даже средневековым таким представлением. Кто силен, тот и прав. Вот здесь наш народ, значит, мы объединились. А то, что это наш народ, это никем не доказано, но зато воспринято. И это очень серьезная проблема, потому что демократия – это воля большинства. А большинство вот настроено именно так, с помощью довольно эффективно действующей пропагандистской машины. И, как мы понимаем, например, Григорий Явлинский, который тоже не очень-то педалировал тему Крыма, но, по крайней мере, четко высказывался, и его партия на минувших выборах лавров не стяжали. Поэтому Навальный старается сказаться аккуратно, старается обходить эту тему. Ну, я думаю, что вообще в значительной степени проблема-то теоретическая, потому что мне кажется маловероятным, что он станет президентом, и, соответственно, задавать ему вопрос, что ты будешь делать с Крымом, это, ну, наверное, важно для Украины, но это не создает ему плюсов или минусов, скорее создают минусы, чем плюсы в электоральном пространстве Российской Федерации.
Знаете, я...
Поэтому да, да. Понятно, что для Украины это болезненный вопрос. А для Навального это вопрос, от которого он хотел бы отделаться всеми силами.
Вы знаете, я как раз считаю, что это не очень важно для Украины. Вот меня как раз удивляет, когда украинцы там возлагали какие-то надежды на Михаила Ходорковского. Вы знаете, он приезжал сюда, когда была как раз аннексия Крыма на Конгресс русской интеллигенции, делал здесь заявление. И сейчас каждому его пояснению относительно Крыма здесь относится в Киеве с какой-то повышенной, я бы сказал, такой настороженностью. Хотя мне кажется, что в любом случае и Путин, и Навальный, и Ходорковский — это российские политики, каждый из них в любом случае должен перед международным правом отвечать за Крым. Это понятно, это представители другого государства, другой политической культуры, демократ или автократ, но это иностранцы. Мне кажется, что вот это вот отношение украинцев к Навальному или Ходорковскому, оно от советских времен, когда нет понимания, что человек с российским паспортом такой же иностранец, как поляк, американец, француз, и таким же образом к нему и следует относиться. Ну а в случае, когда нарушено международное право, это как представителю страны-агрессора со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но есть другая проблема. Это же, мне кажется, намного важнее для россиян. Если Россия не может создать реальной демократической альтернативы, потому что Крым — это действительно главный вопрос. От нарушения международного права началось построение режима совершенно другого автократического характера. Мы же с вами помним другую путинскую Россию, докрымскую. И если этой альтернативы нету, то возникает вопрос, зачем вообще все это? Зачем выборы? Зачем общественные дискуссии? Может быть, стоит в принципе распрощаться с российской демократией и согласиться с тем, что российское общество в принципе, общество людей, далеких от демократических норм. Но такие страны есть в Азии. Почему Россия не может войти в их клуб и, наконец, успокоиться, не играть во все это?
Это очень интересный вопрос. Ну, во-первых, я с вами соглашусь, что действительно надо было бы воспринимать российские высказывания как высказывания иностранцев. А во-вторых, что такое выборы? Выборы, как в советскую эпоху, в значительной степени, в путинскую эпоху, в значительной степени являются ритуальными процедурой. То есть это не функциональная задача, где власть сдает экзамен перед населением. Это скорее ритуальное жертвоприношение регионов и их наместников к подножию даже не царя, а великого хана, потому что речь идет о возрождении азиатской системы ценностей менеджмента. Кадыров гораздо более актуален, чем какой-нибудь европеизированный губернатор в этой системе. То есть выборы имеют в значительной степени ритуальный смысл. И с каждым циклом это становится очевидно. В 90-х годах они имели конкурентный смысл, функциональный смысл. И тогда в России появлялось большое количество политических лидеров, такие как Зюганов, Жириновский, Явлинский, Лебедь, Путин. Потому что были наверху демократические приоритеты, что бы при этом ни говорили про Бориса Ельцина. А сейчас наоборот. Сейчас выборы становятся чисто, скажем так, ну, ритуальной процедурой. Но я бы посоветовал, если позволите мне, воздерживаться при взгляде на Россию от, опять же, советского стереотипа, что это единое пятно красного цвета. Совершенно нет. Совершенно нет. Проблема Путина как раз в том, что на выборах 2016 года было однозначно показано, что его поддержка сместилась на периферию. Он получил высокие результаты, естественно, приписанные. В Чечне, Дагестане, Тыве, Кемеровской области. На периферии, где работают, ну, я их называю, электоральные султанаты. А минимум поддержки он получал в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми и так далее. Ну, например, от списочного состава «За Единую Россию», от списочного состава избирателей, от всех избирателей, в Петербурге «За Единую Россию» проголосовало 13% граждан. В Москве 13,3%, в Новосибирской области 13,3%, а в Чечне 91,4% от списка. Ну и мы с вами можем только догадываться, как эти результаты были сделаны. Ну так вот, пафосно говорить, что Россия могла бы войти в клуб азиатских стран, это было бы слишком много чести для Владимира Владимировича Путина. Он этого хочет. Но страна этому сопротивляется, и у нее внутри в ней зреет вот эта вот асимметрия, разрыв между европейской ориентацией и азиатской ориентацией. Просто европейская ориентация выражается в нежелании ходить на эти выборы, нежелании участвовать в этой политической системе, нежелании дискутировать на все эти темы. Как бы внутренняя эмиграция, опять как накануне крушения Советского Союза, люди отказываются от этой политики. И у Навального в этой ситуации очень трудная задача. Ну, надо было бы этих людей поднять, вдохновить, объяснить им, что выборы что-то им имеют по-прежнему смысл, что на них можно выиграть. Вот проблема в том, что, мне кажется, на них выиграть нельзя.
Спасибо. Вернемся в эфир буквально через 10 секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Дмитрий Орешкин считает, что выиграть эти выборы нельзя. Иначе считает другой российский эксперт, профессор Московского университета Валерий Соловей. Он уверен, что у Алексея Навального есть шансы.
Мнение.
Достаточно сумма около 100 миллионов долларов, 100-120 при эффективном ведении кампании через социальные сети. И население крупных городов вполне в большинстве может выступить в его поддержку. Навальный дает всем понять, и власти, и оппозиции, и бизнес-группам, что у оппозиции теперь появляется единый консолидированный кандидат. И я могу сказать, что по оценкам, которые были сделаны предварительно, у него есть шансы, неплохие шансы и не нулевые, обыграть даже уже и Путина на выборах.
Мнение.
Вот, Дмитрий Борисович, откуда такое мнение Валерия Соловья может проистекать? Ведь Валерий, как мы сами знаем, человек вполне такой, я бы сказал, осторожный и проницательный.
Ну, в общем, да, я не хотел бы давать оценку там способностям своих коллег, но ситуация, мне кажется, немножко сложнее. Он правильно говорит, что в городах растет нужда в оппозиции. Но до выборов остался год, и Россия о Навальном знает гораздо меньше, чем Москва. При этом социология фиксирует некоторое понижение популярности Навального даже в Москве. А в большей части регионов он просто неизвестен. Ну, или известен как какой-то там московский парень, который что-то там не поделил с Путиным. Примерно так. То есть для того, чтобы провести серьезную политическую кампанию, ему нужно много времени, много денег. И главное, нужна организационная структура в регионах. В Москве он же блистательный. Он очень талантливый политик. У него очень хорошее будущее. Но думаю, что не на этом электоральном цикле. Так вот, в Москве он же говорил, он встречался с избирателем по нескольку раз в день. И это было актуально. И он очень умелый пропагандист, он хорошо говорит с людьми, он чувствует их. Но этого невозможно сделать в России с ее размерами. Интернет – это очень мощный ресурс, но недостаточно мощный в России, потому что телевидение гораздо мощнее. Поэтому я думаю, что я согласен с господином Соловьем, что у Навального не нулевые шансы. Но набрать достаточно голосов, чтобы выйти во второй тур с Путиным, у него вряд ли получится. Победа, скорее всего, будет в первом туре. Прежде всего, потому что функционирует такое явление, как административный консенсус элит. Вот начальникам выгоден Путин, потому что монопольный капитализм, который сейчас установлен, обеспечивает им первый кусок при распределении всех бюджетов. И проиграть эти выборы они не хотят, потому что они знают, что их модель коррупционного кормления при вертикали Путина будет порушена. Поэтому Навальный будет встречать даже не центральное сопротивление, не из Москвы, а инстинктивное на местах. Ему будут ставить палки в колеса, его людей будут отрезать от средств массовой информации, их будут запугивать, их будут бить. И вот исходя из реальной ситуации, того достаточно азиатского вождества, которое на территории моей страны удалось построить Владимиру Путину на основе вот этого вот консенсуса региональных элит, я думаю, что Навальному надо попытаться, и я бы ему пожелал удачи, но вот трезво оценивая ситуацию, я думаю, что 10% это для него будет очень много. В любом случае он получит в 3 раза больше, чем, скажем, Явлинский, это мне, для меня сомнений не вызывает, но просто сам по себе масштаб задачи пока выглядит, на мой взгляд, невыполнимым. Другой вопрос, что за год, который нам предстоит, популярность Путина, скорее всего, будет понемножку снижаться, но ведь там тоже люди не спят, и они тоже работают, они создают какие-то иллюзии или создают какие-то там привлекательные картинки, которые не позволят рейтингу Путина упасть так низко, чтобы он не смог победить.
А вы знаете, тут же очень важный еще такой вопрос. А вообще власть в России может меняться электоральным путем? Вот если так припомнить, когда она электоральным путем менялась. 1917 год, это все-таки был не электоральный путь. 1991 год, ну, при всем при том, что Ельцин был избран президентом России, да, но это была тогда не высшая должность в государстве. Само изменение государственной структуры произошло не электоральным путем, а путем неких решений. Да? И 2000 год, это не электоральный путь, это освящение преемничества.
Ну, видите ли, я бы тут не стал упрощать. Все-таки, когда победил на выборах Ельцин, все силы старой элиты были обращены на то, чтобы ему не позволить это сделать. Против него выдвигали действующего премьера господина Рыжкова, если вы помните.
Нет, не действующего, он ушел в отставку уже тогда, Николай Иванович.
Ну, неважно, но он был все равно представителем старой консервативной элиты. На местах голоса считали избирательные комиссии, которые руководились членами партии.
Да, да, Дмитрий Дмитриевич, я не...
Было ясно, что мы пришли в тупик, что эти выборы все равно обозначили... Выборы обозначили в значительной степени именно электоральный процесс. Обозначили, что народ понимал, что так жить нельзя. А вот сейчас он понимает, что так жить можно. Понимаете, в чем тонкость?
Я о другом говорю, Дмитрий Борисович. Я все-таки говорил, что Ельцина избрали президентом Союзной Республики. Все-таки россияне не голосовали за главу государства тогда. Это важное, мне кажется, обстоятельство. Все очень быстро менялось, конечно, в то время. Но вы вспомните, вы когда ходили на выборы президента РСФСР, да? Ну, мы там все в них участвовали, так или иначе, да, или наблюдали за ним. То мы же понимали, что это человек, который не будет руководить государством. То, что вообще Ельцин получил кабинет в Кремле, казалось сенсацией. Вспомните.
Это да, так оно было, так это и была сенсация. И в конце концов РСФСР одарила СССР. Значит, ну, во всяком случае, Ельцин сделал многое для того, чтобы это обеспечить. Так что, ну, я думаю, что, конечно, это было опережение. Конечно, тогда мы прорвались очень далеко в европейском направлении, и это было очень мучительно на самом-то деле. Теперь, естественно, идет процесс отката, ренессанса, реванша, что тоже, с моей точки зрения, естественно, хотя неприятно.
Вот, заканчивая уже нашу беседу, хочу все-таки... спросить так, а в принципе сама президентская кампания, когда ее ведет оппозиционный политик, она полезна?
Для меня это тяжелый вопрос. Я всю жизнь считал, что да. И, пожалуй, думаю, что и сейчас да. Но мне кажется, что большинство моих соотечественников решит, что нет. Я думаю, что ответ будет плохой в том плане, что не удастся создать драматургию на этих выборах и привлечь людей. В частности, между прочим, поэтому Навальный, возможно, частью кремлевских элит рассматривается позитивно, потому что его участие придает ощущение конкурентности и, следовательно, драматургии.
Конкурентности вне конкурентной среде. Да,
ну, такой виртуальной риторической конкуренции. Но люди так понимают, что это такие гонки на привязанных к земле велосипедах. Поэтому я не знаю, мне кажется, вот путинская модель ужасна тем, что она разрушает вот ту возможность использования электоральных процедур, с которой вы не согласны, а я согласен. Но она вот Россию лишает этой даже теоретической возможности. Это трудная проблема. Но, а что, значит, тогда ждать, пока табакеркой?
Ну, это риторический вопрос. Спасибо, Дмитрий Борисович. Напомню, что нашим гостем сегодня был российский политолог Дмитрий Орешкин. Вел эту программу Виталий Портников. Всего хорошего, уважаемые слушатели. И до новых встреч.